Считаю сам. Отрывок. Самаряныне. Господь, проходя в Иерусалим из Галилеи, пошел коротким путем через Самарию. Иудеи с самарянами не сообщались. Прежде всего они, сами иудеи, имели вражду, злобу, ненависть к своим, по сути, единоплеменникам, которые более судеб смешались с язычниками, но сохранили веру в единого Бога. И вот в 12 часов дня, то есть в полдень, по нашему времени, в самую жару, он отдыхает у колодца Иакова, который находился вблизи города Сихари. На этот колодец приходит женщина набрать воды. Она приходит днем, в полдень, когда обычно все сидят по домам в южном жарком климате. Она не идет на колодец в вечерней прохладой, чтобы не встречаться с людьми, потому что она грешница. Как потом выяснится, имела она 5 мужей и сейчас живет в незаконном сожительстве с очередным. И как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить, спрашивает самарянка. Если бы ты знала, кто говорит с тобой, если бы знала дар Божий, счастье, которое тебе подарил промысел Божий, если бы ты знала, с кем ты сейчас встретилась, то сама бы просила у меня пить. И вот эта вода, которую я дал бы тебе, была воистину водой живой. Конечно, она по-человечески еще не понимает, о чем речь. Она думает о воде обычной, ключевой. Неужели это больше отца нашего Иакова и так далее. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Здесь говорится о благодати Духа Святаго, который получает верующий. И действительно, кто получает эту благодать, если принимает ее всем сердцем, то сам становится как бы отражающим источником света, как бы сам становится маленьким источником Духа Святаго. Каждый человек может напоить многих. Пример тому святые угодники Божьи. Тот, кто напоен благодатью, уже никогда не почувствует духовной жажды. Его духовные потребности полностью удовлетворяются. Самарянка после сих слов говорит: дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать, все еще не понимая. Тогда Господь просто говорит: иди и позови сюда своего мужа. У меня нет мужа. Да, у тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты живешь, не муж тебе. Он пророчески рассказал ей вкратце суть ее жизни греховной. И она сразу поняла, что пред ней не простой человек, а, как она говорит, пророк Еси. Но есть и аллегорическое толкование этого места у святителя Николая Сербского. Самарянка символизирует собой душу христианина, душу любого человека. И Вот эта душа имеет разные привязанности в жизни. И вот эти пять мужей, как пять чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. И человек в жизни своей имеет периодически те или иные власти. В молодости любят слушать музыку всякую. Потом даже самые заядлые меломаны охладевают. Оставляют как бы этого мужа. Кто-то насыщает свое зрение. Там поехал, то увидел, поприсытился. Уже и этим человек не удовлетворен. Оставляет и этого мужа. Может тешить гортань, вкус, можно тешить осязание. Но в итоге, если человек не находит Бога, если не находит вот этот источник воды живой, остается с этой своей телесностью, он тоже, как говорит Самарянка, не муж тебе. То есть душа ищет небесного жениха Христа, и только им может удовлетвориться, только им может напитаться. И все земные наши чувства не могут наполнить сосуд души человеческой, потому как он вмещает невместимого Бога. Человек сотворен основанием своим телесным, а высшей своей частью устремлен в небо. Он может вместить в себя Бога, потому ничто земное никогда ему не удовлетворит. Отсюда все страсти, когда человек пытается пить, впадает во всякие наркомании, игромании, всякие-всякие вещи пытается залить эту пустоту. Но если не обретает духовное, то все это бесполезно. Только Бог может насыщать человека. И преизобильно, преизливается так, что человек уже не вмещает даже. Настолько изобильна благодать Божия. Но это аллегорическое толкование. Вернемся к тексту евангельскому. Как только она почувствовала, что пред ней пророк, сразу задает вопрос, касающийся именно принципиальных духовных вещей. Где поклоняться? У нас ли на горе Горизин или в Иерусалиме? Отцы наши поклоняются здесь. Даже храм выстроили, который за 140 лет до Рождества Христова уже был разрушен. Но тем не менее они на развалинах этого храма прославляли единого Бога. А иудеи, стало быть, в Иерусалиме. Подавляющее большинство людей никогда бы не задал такой вопрос. Встретившись с пророком Божьим, с человеком Божьим, с чудотворцем, что бы спросил каждый из вас? Сами себя проэкзаменуйте, что бы вы попросили у Бога, встретившись со святым человеком, от которого явно можете получить помощь. Я думаю, что, ну, будем честными, никто бы не спросил про вопросы богопочитания, какой-то догматический вопрос. Нет, все было бы примитивно, телесно, плотские, ну, в лучшем случае, семейных, там, болезнях каких-то и так далее. Но это отдельная тема для разговора, что ищут верующие Бога. Почему так, говорит, мало старцев сейчас? Да потому что никто в них не нуждается. Все нуждаются во врачах, психологах, в наркологах. Ну, таких, которые все сразу сделали. Она спрашивает вопрос духовный. Господь отвечает ей, что наступает время, когда не на сей горе, не в Иерусалиме, но истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Некоторые сектанты эту фразу Христа употребляют к своей погибели. Говорят, что внешние формы богопочитания не важны. Только в духе, и поэтому не нужна церковь, не нужно богослужение, не нужны длинные обряды. Все вот только в духе и истине. Опять-таки, это отдельная тема о том, как соотносятся формы и содержание. И можно прямо сказать, что без формы содержание, как правило, не существует. Поэтому слова эти вовсе не отрицают форму храма, то есть пространство, выделенное для богослужения. Обряды и таинства церковные тоже в определенном чинопоследовании совершаемые. И многие-многие вещи, молитвенные наши правила, и то, как мы молимся, в каких как бы формах проявляется эта молитва, и посты, все это крайне полезно, и Богом это не отрицается. Но дух, суть, содержание, вот заключенное в эту форму, конечно, первично. И церковь много раз являла примеры, когда в совершенно как бы неожиданных обстоятельствах продолжала свое служение. Опять-таки, еще раз говорю, совершенно отдельная тема для очень длинного разговора о соотношении формы и содержания. Возвращаемся к тексту. Что еще этот отрывок как бы обличает у некоторых еретиков? Христос был воистину человек во всей полноте. Он жаждал, то есть хотел пить. Он алкал, то есть хотел есть. Он послал учеников в ближайшее селение, чтобы они приобрели какой-то пищи. То есть он не был призрачным человеком, но во всей полноте был человек. И никогда, по сути, не пользовался своей ответственностью для преодоления человеческих. Он человеческие трудности всегда преодолевал человеческими способностями, данными нам от Бога. Спасение от иудеев, говорит Господь, так, мимоходом, чтобы мы не завывали, то все-таки есть разница. И эти почитали единого Бога, иудеи почитали единого Бога, но спасение от иудеев, сам Спаситель, произошел из рода еврейского, Пресвятая Богородица, имеет описанную евангелистами родословную. И вся история Ветхого Завета есть взращивание Пресвятой Девы, чтобы от нее родился Спаситель. Спасение от иудеев, не будем забывать об этом. И просто вера в единого Бога еще не является пропуском в истинную верование. Мусульмане тоже верят в единого Бога. Это верование не спасительно, это верование, ну, по крайней мере, очень, как бы, очень неразвито, очень примитивно в соотношении с тем откровением, которое мы получили от Христа, через Христа в Новом Завете. И наконец слова Спасителя в ответ на вопрос самарянки. Я слышал, и придет Мессия, и он возвестит нам о всем, что должно быть. Это я, стоящий перед тобой. Пожалуй, единственный раз так прямо Господь отвечает на вопрос о том, кто он. Обычно всегда в форме притч. Ты глаголишь. Бог открыл тебе, Симон Петр. Не плоть и кровь, но сам Бог открыл тебе. То есть Господь никогда вот не говорит так прямо. Только в беседе с самарянкой. Это я. И она тут же побежала в селение возвестить эту радостную, благую, воистину, евангельскую весть всем своим соплеменникам. Подходят ученики, недоумевают, как ты беседовал с женщиной. По иудейскому закону, ну там есть разные поговорки такие, лучше чего угодно там, но только не беседуй с женщиной, там, сказать, самое последнее дело тратить на это время. И даже муж идя в дороге, не должен беседовать с женой. Они, конечно, воспитаны в этой традиции, в полном пренебрежении, ну, не в полном, так сказать, но все-таки в неком однозначном превосходстве. Что дает нам здесь Господь? Важное знание. Да, телесно мужчина и женщина совершенно отличны друг от друга. Да, душевно они имеют разные способности, разные восприятия, разные стороны жизни в большей степени им подвластны. Но в духовном отношении мужчины и женщины совершенно равны. Они совершенно одинаково способны воспринять благодать Святаго Духа. В духовном смысле мужчины и женщины пред Богом совершенно равноправны. Это то самое главное равноправие, о котором возвестил Христос. И ижево святых, хоть и имеем мы формально меньше прославленных жен, это отнюдь не значит, что они их численно в Царстве Небесном меньше. Думается, конечно, несравненно больше, чем святцы. То есть жена самарянка, блудница, воспринимает эту евангельскую весть, возвещает ее, апостольски начинает трудиться, и уже сотни жителей этого селения уверовали по ее слову, приходят, общаются со Христом, уговаривают его. Он 2 дня пребывает у них, в отличие от многих галилейских городов, которые отвергали Спасителя, не получали благодати. Кстати, сегодня мы прославляем Фатинью Самарянку, в том числе и потрудившуюся апостольским. И все те, кто носит ее святое имя, должны помнить о этой святой. И на аналое у нас лежит икона беседы Христа с Самарянкой, у того самого колодца Иакова. Икона, освященная и приобретенная на этом самом колодце в Сихеме, в Самарии, в одной из паломнических поездок. Еще один важный момент в этом длинном евангельском чтении, поэтому и слово длинное, к сожалению. Рави яшт. Они принесли пищу, они потрудились ради своего учителя. Но он говорит, что уже не хочет есть. У меня есть пища, которую вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. Это та самая пища духовная. Та самая пища, которой иногда сподоблялись святые угодники Божии. Когда человек творит волю Божию, когда человек в Духе Святом, он без всякой шутки. Это не, как бы не анекдот, когда люди любят, ну что, говорит, Духом Святым, что ли, питаться. В прямом смысле святые питались Духом Святым. В прямом смысле они получали энергию не из тленного вещества. А ведь в конце концов, для чего мы едим? Чтобы получить энергию. Они получали эту энергию напрямую от Бога. И человек, был бы он в Духе Святом всегда, он вообще бы не нуждался в телесной пище. И в райском саду не факт, что здесь наши прародители брали телесные плоды. Это, может быть, было совершенно нематериальное общение в Духе Святом. И только вкусив плода запретного, телесного, мы теперь вынуждены питаться этим прахом земным. В прямом смысле из земли брать себе пищу. Итак, братья и сестры, по слову пророка и псалмопевца Давида, как олень желает на источнике водные, так желает моя душа к Тебе, Боже. Вожада душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь лицу Божию. Псалмопевец Давид не голодный нищий, не бедный, который чего-то не имеет и просит у Бога. Он имел все. Он пресыщен этим земным бытием. Он имел и грехи, и глубокое покаяние. Он имел богатство, славу, власть. И он испытывает эту жажду. Жажду Бога живого, крепкого, как олень желает на источники водные, так желает душа моя к Тебе, Богу крепкому. Вот подобно тому и мы с вами, не прилепляясь всецело к неизбежным земным нашим потребностям, должны испытывать эту жажду, должны помнить, что ничто земное не насытит человека, что человек может вместить самого Бога. Надо испытывать эту жажду, к ней призывает нас сегодняшнее евангельское чтение, удивиться тому, как быстро произошла перемена с грешницей Фатиней Самарян. Так же скоро она может произойти и с нами. Мы тоже грешные, мы тоже имеем эти 5 мужей своих человеческих. Мы тоже пытаемся и сейчас сожительствовать с плотью своей неразумной, которая тянет нас к греху. Но так же, как самарянка быстро обратилась, и мы можем возжаждать Бога, благовествовать. И из нашего убогого жилища могут потечь источники жизни вечной. Аминь.
Всем сердце, я души, отцы, Бог, помышления наши, Господи, помилуй.